«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Только что в Париже завершилась встреча министров иностранных дел стран Нормандской четверки по Украине. В ней приняли участие главы дипломатических ведомств России, Украины, Германии и Франции. Главе МИДа Украины Климкину не удалось добиться осуждения произошедшего в Дебальцево. Глава МИДа России Сергей Лавров назвал встречу полезной и покинул ее несколько ранее, объяснив это тем, что ему нужно присутствовать в Москве. Украина после праздников и траура. Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашим коллегой, журналистом Виктором Гержовым, общественным активистом. Добрый вечер, Виктор Григорьевич.
Добрый вечер.
Как вы считаете, насколько дипломатично обошлись главы дипломатических ведомств четырех стран, характеризуя обстановку в Дебальцево?
Я считаю, что чрезмерно дипломатично, потому что дебальцевская история, она очень серьезная, потому что вокруг нее было много, как говорится, копий сломано. Во время, когда заседала Нормандская четверка, мне показалось, Путин ждал, что Дебальцево будет взят именно во время период переговоров. Но этого не случилось. И Дебальцево было занято боевиками, сепаратистами лишь 15 февраля. И это уже было сделано как бы после подписания Минских договоренностей, вот Нормандской четверки, Минск-2, как мы говорим.
То есть в нарушении этих договоренностей.
Это уже нарушение, потому что сепаратисты настаивали на том, что Дебальцево является котлом, вот, то есть закрытой, да, такой территорией внутри, как бы вот их территории, как они считают. Вот, а украинская сторона категорически отрицала наличие котла. И, собственно, это было похоже больше на оперативное окружение. Дорога Дебальцево Артемовск, она просто простреливалась, это действительно так, но она не была прикрыта ни блокпостами, ни частями, да, вот, сепаратистов. И поэтому оттуда были выведены и техника, и военнослужащие украинской армии, хотя, конечно, были потери и техники, и людей, много раненых, пленных, вот, но тем не менее, котла не было, был просто плацдарм. Таким образом, получается, что боевики нарушили Минское соглашение, значит, напав на вот вооруженные силы, которые были там в этом окружении. Кроме того, еще хочу сказать, это действие, а была еще риторика. На следующий день буквально, значит, представитель так называемого ДНР Захарченко начал выдвигать немыслимые требования к Украине. Прекратить АТО. И самое интересное и смешное, наверное, чтобы Украина вернулась к неблоковому статусу. Вот. Об этом, конечно, и речи не шло на минских переговорах, и не могло идти, потому что неблоковый статус был аннулирован решением Верховной Рады. Вот. И, собственно, этот статус он ничего не дал, потому что при всем при том был аннексирован Крым и был развязан конфликт на Донбассе. Поэтому, конечно, украинцы, чтобы каким-то образом защитить себя, они вот приняли решение об аннулировании этого статуса неблоков и как бы намерение вступить в один из евроатлантических союзов, в частности, вот НАТО.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел Александр Брегинец, бывший депутат Верховной Рады. Добрый вечер, Александр Михайлович.
Добрый вечер, слава Украине, Михайлов. Как я не видели, как я его слышал, но я там, где я нахожусь сейчас, буквально нескольких километров от Дебальцево, наверное, километрах в 30. И могу вам точно сказать, что я глубоко уверен в том, что боевиков Путина не интересовал лично, ну, конкретно Дебальцево. Задача стоит в другом, задача стоит всегда в одном и том же. Никакая империя не может остановиться после того, как ее лидер объявил о движении вперед, так сказать. И теперь, что бы ни делала мировая общественность, что бы ни делала Украина, Путин все время будет подталкивать свои подразделения, вести те или иные боевые действия, потому что любое любая остановка Путина боевиков приведет к краху России. И я абсолютно уверен, что другого выхода, чем остановить Путина и в России, и в мире, и другого пути просто нет сегодня.
А напомните, пожалуйста, Александр Михайлович, в чем стратегическое значение этого населенного пункта Дебальцево? Почему так важно было его?
Я думаю, что это я не считаю, что это населенный пункт является чем-либо стратегическим. Я только что был буквально 20 назад в станице Луганской. Она точно такой же стратегический пункт. Это узел, в котором есть из Луганска или поезда в Россию через него. Это точно так же важен этот пункт, потому что он соединял Луганск с Донецком. Но это уже условное стратегическое значение. Почему? Потому что можно сказать, что очень удобно было добраться из Луганска в Донецк, из Донецка в Луганск через Дебальцево. Но точно так же можно добраться через Геннадьево или любым другим способом. Если говорить по большому счету, этот пункт имел не только стратегическое значение, сколько какое-то такое, я бы сказал, символическое значение. Люди в свое время, если вы помните, когда российская армия помогла открыто сепаратистам, когда российская армия впервые откровенно перешла границу возле Мариуполя, и там не было никаких сепаратистов, прямо через границу с Российской Федерацией и Украиной перешли воинские подразделения, пошли на Мариуполь. Это известный факт. Если сегодня, например, возле Дебальцева можно говорить, а это русские, это сепаратисты, это неизвестно, то там было все откровенно. Русская армия перешла границу и пошла на Мариуполь. Так вот, после того, как произошли некоторые наступательные движения российской армии, в некоторых пунктах российская армия, на самом деле, удалось прорваться и сделать такие грыжи, которые выходили на предыдущую линию обороны. Это было, например, Горловка, это, например, рядом с одной стороны от Дебальцева, и с другой стороны от Дебальцева, это, например, Саханы и так далее. И таким образом оказалось, что Дебальцево не отступило, а соседние города, которые были рядом, они оказались слабее. И таким образом линия фронта оказалась не очень ровная. И много кто говорил о том, что очень важно для всех от нас, о том, что благодаря Дебальцеву крепкие линии войск на 30-40-50-70 километров, как предусматривали Минские соглашения, фактически на территории ДНР, так называемой ЛНР, не остается места для сохранения оружия определенного калибра, там 150 мм и так далее. И, а поскольку все эти изменения, которые произошли сейчас, взятие Дебальцева российской армии, которые произошли уже по Климинскому соглашению, они ничего не меняют, потому что боевики русской армии должны отвести войска от линии Климинских соглашений сентябрьских, а Украина должна отвести свои тяжелые вооружения от линии согласованной в Минске в феврале. С точки зрения передвижения вот этих тяжелых вооружений, кому принадлежит сегодня, в данный момент, после Минских соглашений, Дебальцево не имеет никакого значения. Это просто факт, который показывает всему миру. То есть, грубо говоря, Путин попал в ловушку. Всему миру показал, что он не умеет держать слово, что он психически больной человек, для которого задача просто нарушать все, что под чем он ставит свои подписи. И мир должен знать, что все, что говорит Путин, все, что говорит Россия, это обман, и надо быть к этому готовым всегда. Вот это чего достигла Россия, это чего достигли боевики этим. Ну и кроме того, значит, конечно, нам очень жаль, что погибли люди. Но опять же, эта война ничего не сделает.
Спасибо, Александр Михайлович. Виктор Григорьевич, кстати, о пропаганде. Чем вы объясняете неожиданное участие президента России в программе Владимира Соловьева «Воскресный вечер»?
Наверное, надо было как-то разъяснить позиции России в некоторых вопросах. И подчеркнуть именно, и в том числе и дебальцевский момент, сгладить как бы эту пилюлю. И потом, значит, то, что он заявил, что как бы априори между Россией и Украиной не может быть такой вот войны, да, то, собственно, война идет полным ходом, и мы сегодня видим и по соцсетях много информации, когда и буряты какие-то, якуты, да, даже на своем языке там обращаются, что мы едем вот своей частью стрелять хохлов. Вот, то есть это такая была дополнительная риторика вот к постминскому как бы соглашению. Вот, ну, сейчас видите, какая история. Вот госсекретарь Америки Джон Керри, он заявил, что потому что есть подозрение все-таки, что дальнейшая горячая точка будет Мариуполь, и российские войска и боевики, они не остановятся на Дебальцево, не остановятся на этой линии фронта, которая есть, будет продвижение дальше. Потом он сказал, что будут очень жесткие, у нас есть очень жесткие меры. Скорее всего, это имеется в виду экономические санкции и, скорее всего, поставка все-таки оружия, потому что на Обаму сейчас и Конгресс, и все сильно давят в этом смысле. Вот. Ну, а то, что... Значит, я хотел бы еще немножко сказать, что кроме вот позиции элит, да, руководства того же Путина, есть такая, действительно, мы это давно наблюдаем, накачка общества. Вот, такая милитаристская риторика. И это проявилось буквально вот недавно на антимайдане, так называемом, да?
Московском, да?
Московский антимайдан, который, знаете, так продемонстрировал такое вот на уровне уже как бы общества, хотя там все это понятно, что и бюджетники, и студенты были свезены туда добровольно-принудительным методом. Вот, но риторика была такая, вот я вспомнил, знаете, краснопамятного Хрущева Никиту Сергея, который говорил, что мы покажем Западу Кузькину мать. Вот что-то подобное сейчас наблюдается вот в российском обществе, показать Западу Кузькину мать. Каким образом при нынешней экономике, да? Вот, это будет, наверное, сложно, но Запад, я думаю, все это услышал и будет адекватно реагировать. И Украина в том числе.
Чьи речи вам там запомнились? Вот показывали по российскому телевидению лидера байкеров, хирурга.
Знаете, да, Алдостанов, он очень агрессивен, такой молодой человек. Вот, и еще Вика Цыганова, вот певица.
Что-то не про оранжевую революцию.
Дешевого шансона. Да, что вот песенки Макаревича, так она сказала пренебрежительно. Все это, знаете, очень нехорошие симптомы, потому что, как бы там ни было, но такая риторика, она позволяет власти дальше, значит, наступать на Украину во всех таких формах различных. И думаю, что скоро это не закончится. А сегодня мы видели, как «Новая газета» опубликовала секретный план расчленения Украины, который получен по каким-то источникам из Кремля. Я его успел почитать. Конечно, там есть над чем подумать. И, в общем-то, многое совпало с тем, что уже было в Крыму и на Донбассе. Что это в той или иной форме федерализация, расчленение Украины, присоединение пограничных областей к России и многие такие интересные вещи. Вот. И, знаете, еще вспоминаются здесь такие нюансы. Вот если посмотреть на медаль за возвращение Крыма, там есть две интересные даты. 20 февраля, 18 марта. То есть, еще, как говорится, легитимный был полностью на своем посту президент Янукович, но уже шла абсолютно такая, уже было понятно, что он слабый президент и может сдать эти все позиции. Вот, и таким образом, значит, подготовка аннексирования Крыма уже велась полным ходом. 20 число говорит о том, что это уже было заранее задумано, ведь Янукович покинул Киев 21 числа, как известно.
Вот. А как вы оцениваете вот всю эту возню вокруг поставок газа российского и в приграничные районы, и в целом в Украину?
Ну, как мы уже говорили неоднократно, газ российский газ является не просто товаром, да, как там, не знаю, сахар, мука и гречка. Это является таким политическим оружием своего рода.
Рычагом.
Рычагом давления, в том числе на Европу. Потому что Европа потребляет еще достаточно много российского газа. Она зависима в этом смысле. Украина в том числе, хотя уже реэкспорт более все активнее используется с Запада. Вот. Ну, это такое вот оружие. И каждый раз это было на протяжении предыдущих многих лет, мы наблюдали вот эти так называемые газовые войны. Более глобальные, более локальные. Вот сейчас такой формат более локальный. Чем он был связан? С тем, что Россия, Украина поставляет на Донбасс, собственно, как и в Крым, электроэнергию, газ, и ничего за это не получает взамен. Вот. Была попытка, конечно, перекрыть газ на Донбасс, но тут Украина сказала, что мы будем поставлять так называемый ДНР, ЛНР газ, но в счет предоплаты, внесенные украинской стороной, вот за газ согласно последней договоренности. Вот, вот это такое очередное давление. Понимаете, что деньги ваши, а куда поставлять, это мы будем решать сами. То есть это такая прямая поддержка вот этих сепаратистских регионов. Вот, и опять своеобразное такое оружие, вдобавок к тому, которое прекрасно и регулярно поставляется через прозрачную границу в виде гуманитарных конвоев.
Да, но с одной стороны и Запад теперь усилил гуманитарную помощь. Как вы оцениваете вот этот, насколько существенна та помощь денежная, которую сейчас решил оказать западный капитал Украине?
Ну, это есть решение о гуманитарной миссии ООН, более 300 миллионов долларов, для поддержки вот людей, которые проживают на вот этих территориях Донбасса, где, в общем-то, гуманитарная катастрофа, можно сказать, наблюдается. Вот там будет сказано около 3 миллионам людей будет оказана вот эта помощь гуманитарная. Вот. Ну, это действительно такой шаг, я считаю, важный, потому что Украина сейчас сама в таком положении, что не может в полной мере осуществлять социальные выплаты, хотя она не отказывается, но только при соблюдении определенных там требований и правил. Вот. И, ну, посмотрим, значит. Уже собрали где-то 50 миллионов долларов, которые вот должны поступить туда в виде вот финансовой гуманитарной помощи. Выплаты, возможно, закупки какие-то будут товаров, продуктов.
С нами на прямую связь из Мариуполя вышла Виктория Придущенко, глава объединения «Мариупольская дружина». Добрый вечер, Виктория.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Насколько меняет ситуацию вот переход населенного пункта Дебальцево из рук в руки? Вам слово, Виктория, слушаем вас.
Ну, насколько меняется переход? Ну, сейчас сложилось мнение, что все же теперь перенаправление, вот так сказать, внимание террористов переключится на город Мариуполь.
Готова к этому вот ваша мариупольская дружина?
Ну, наша мариупольская дружина готова, да. Мы вступили в ряды Нацгвардии, как и батальон Азов перешел в Нацгвардию. И мы готовы сейчас вот встретить, так сказать, врага лицо к лицу. Но чем немножечко мы более хотим заняться так, как бы, это какая опасность мы видим сейчас реальная, это группы диверсионно-разведывательных групп. Буквально вчера диверсионно-разведывательная группа, которая была остановлена работниками МВД, совершила нападение и погибли сотрудники МВД. В частности, с подразделения «Сокол».
А на какой объект напала диверсионная группа?
Они ехали просто в машине, везли, там была взрывчатка. Они готовились, видимо, к какому-то террористическому акту. Но их остановили в связи с проверкой вот машины, документов. И были как бы при остановке автомобиля, они начали вести обстрел, стрелять. таким образом одного работника убили и ранили.
А каково, я понимаю, что к женщине так трудно военные вопросы задавать, но примерно каково соотношение сил сейчас между Национальной гвардией и тем, кого вы называете вероятным противником вот перед противостоянием у Мариуполя?
Давайте так, не военные вопросы, я, конечно, не военный специалист, но когда мы освобождали от ДНР город Мариуполь, и при этом участвовала мариупольская дружина, собирала разведданные и работала совместно с Нацгвардией, так, потому что мы знали город, мы работали, здесь находились, и мы сообщали все расположения фугасов, растяжек и так далее. Поэтому, когда я немножечко стала общаться уже в такой военной сфере, я могу сказать, что по военной доктрине нужна превосходящая сила противника, чтобы взять укрепленную крепость, где-то минимум 1:5.
Ну, есть такое соотношение?
Таких сил у них сейчас на данный момент нет. Это можно сказать, твердо.
Виктор Григорьевич Гержов в нашей студии тоже хочет у вас задать вам вопрос. Вам слово, Виктор.
Ну вот какое настроение в Мариуполе? Вот жители, и как они настроены? Есть ли страх перед наступлением, дальнейшими боевыми действиями и терактами, вот такими, как в Харькове мы наблюдаем, с жертвами? Как настроение?
Ну, у нас, вы же знаете, что 24 января фактически, вернее, первый у нас такой страх был, когда обстреляли мирную похоронную процессию в поселке Сартана, города Мариуполя. Тогда жители пережили этот шок и страх. А потом был уже более мощный обстрел, это поселка нашего одного же района Восточной, 24 января, где погибло 30 жителей мирных и было около 120 раненых. Поэтому здесь рассказывать о страхе. Мариуполь готов к обороне. Мы спокойны тем, что мы знаем, здесь военные, и что нас, по крайней мере, защитят. В связи с тем, что Широкино, которая находилась в буферной зоне, сейчас находятся наши войска, фактически грады могут не доставать до города Мариуполя. Но не учитывая таких установок, как «Ураган», который, или, например, «Пион», который применялся уже при обстреле Краматорска. Такие могут установки до нас доставить.
Где-то там. А как вы считаете, Виктория, вот ставленники Кремля, как вы их называете, вынашивают ли планы создания прямого сухопутного коридора между сепаратистами и Крымом?
Если бы они не выпускали авиацию в районе Новоазовска, Широкино, свою разведывательную, если бы каждый день у нас не летали порядка 10, 3 минимум беспилотных летательных аппаратов, мы бы могли сказать, что не вынашивали. А раз идет такая разведка, то это, соответственно, делаются выводы. Любой аналитик скажет, что это ведется подготовка к наступательным действиям, разведка.
А были ли попытки пригласить наблюдателей, в частности из ОБСЕ, в район вашего противостояния?
Они здесь есть, только у меня складывается впечатление, что они ничего не видят, ничего не слышат. Знаете, есть такое кино. Ничего не вижу, ничего не слышу. Где-то вот так делают работники ОБСЕ.
Спасибо, Виктория. Давайте послушаем нашу коллегу Елену Сервитас из Парижа. Она освещает встречу министров иностранных дел Нормандской четверки. Добрый вечер, Елена. Чем закончилась эта встреча и переговоры? Вам слово. Слушаем вас.
Владимир, да, добрый вечер. Даже не знаю, чем порадовать, потому что закончилось в очередной раз ничем. Никаких громких заявлений ни от одной стороны мы не услышали. Как вы знаете, наверное, Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства России, вообще покинул встречу раньше всех остальных. Но я помню, на встрече присутствовал глава Министерства иностранных дел Франции Варен Фабиус, от Германии там был Штайнмайер и Павел Климкин. В общем, как-то все четверо обошлись без каких-то громких заявлений. Ну и, в принципе, как бы уже было понятно после того, как вот эта самая главная встреча случилась в Минске, те самые соглашения, которые называют Минск-2, когда вы не ставите, когда ни один из президентов, ни одна из сторон не ставит подписи на том самом циркуляре, на этой дорожной карте, то как бы ждать того, что она будет соблюдаться сторонами, ну, наверное, уже как бы не нужно. Клинкин сегодня после этой встречи сказал, что никаких подписей сегодня, опять же, не было, потому что мы уже подписали все важные документы. Он говорит о том, что главное, чтобы теперь Россия соблюдала эти документы. В свою очередь, Лоран Фабьюс, наш министр иностранных дел Франции, заявил, что все участники переговоров договорились о том, что миссии ОБСЕ должны быть усилены как в финансовом, так и в техническом отношении. Штайнмайер говорил о том, что в ближайшие дни в Украине должен таки состояться отвод войск. И он говорил о том, что ситуация на Востоке сохраняется неустойчивой. Но опять же, по поводу отвода войск мы слышали такие заявления западных политиков неоднократно. Ну, я не знаю, есть ли вероятность того, что на этот раз министр иностранных дел Германии не ошибается. Вот интересно то, что сказал, было сказано в этом совместном коммюнике. Они, вообще министр иностранных дел, подчеркнули еще раз, что строго необходимо выполнять эти минские соглашения, начиная с полного прекращения огня, вводить тяжелое вооружение. Ну вот, понимаете, как бы мы все топчемся на месте. То есть вот эта встреча, она никакая не переломная, она никакая не ключевая. Переломная будет тот момент, когда через неделю Барак Обама, президент США, там примет или не примет решение о поставке вооружения, которое вы так хотят получить украинские военные. Ну вот и все, как бы. Если мы посмотрим, что пишет французская пресса, то, например, последние выпуски газеты «Монд», они говорят, что Запад, если не капитулировал, но это какое-то такое стыдное молчание, потому что президент России Владимир Путин в очередной раз выиграл, и западные политики не смогли с ним договориться, а переговоры прошли так, как хотелось в Москве.
А как вы считаете, Елена, почему даже такую мелочь не смогли осуществить, признать сепаратистов нарушителями соглашения о прекращении огня, на чем настаивал глава МИДа Украины Климкин?
Этот вопрос не понятен, потому что в итоге у вас в контактной группе все равно есть как бы и другая сторона, и какие там аргументы у вас лежат на столе, и чем вы друг на друга давите, сложно представить. Но мы можем, если мы вернемся к тому, что вот какие были сделаны сливы, да, если хотите, из дипломатического ведомства Германии перед подписанием этого Минска-2, они говорят, что Владимир Путин, ему можно как-то там сдвинуть с этой мертвой точки и сказать, что Америка поставит оружие. Порошенко можно сказать, что он там не получит очередной транш финансовой помощи. Вот как договариваться с сепаратистами, мне до сих пор непонятно. Возможно, там сказать, мы вам оставим там какие-то территории. Вы знаете, кстати, это странный момент, не знаю, что вы поэтому было думать, когда был подписан этот Минск-2, у вас все-таки в запасе осталось там пару дней, да, до прекращения дня 15 февраля. То есть уже заведомо было заложено, что вот у этих людей, да, на Востоке есть какой-то лимит времени, чтобы там захватить это Дебальцево и так далее. То есть это уже было прописано, подписано контактной группой. То есть, мне совершенно неудивительно, что прекращения огня не было, и мне очень тяжело сказать, почему не добились признание того, что соглашение нарушили сепаратисты, потому что, источники говорят, там стреляли из тех, с одной стороны, и с другой, не знаю.
Большое вам спасибо. Напомню, что это была наша коллега Елена Сервитас, корреспондент Международного французского радио РФИ, которая работала на встрече министров иностранных дел стран Нормандской четверки в Париже. Виктор, как вы считаете, почему вот так фатально проваливаются встречи в нормандском формате?
Прежде я хочу сказать, что сам Петр Порошенко рассказывал о том, что Путин просил вообще 20 дней. Лаг такой 20-дневный, чтобы решить, видимо, все вот эти вопросы с Дебальцевой и так далее, наверное, с Мариуполем. Ага. Вот. Ну, остановились как бы вот на трех днях. И там шли ожесточеннейшие бои, это мы знаем, да, перед, вот, до 15 числа. Почему все так происходит? Я думаю, здесь это многие западные политики высказывают, особенно поляки, прибалты в этом смысле, они более конкретны, что Запад очень слаб. Позиция Запада против позиции Путина очень слаба. Там существует какой-то страх, вот, как бы эскалации такой большой войны континентальной, то ли зависимость от того же газа, о котором мы говорили, вот, то ли непонимание того, что все может пойти дальше. Все не закончится Донбассом, может, и Киевом, и Львовом. Вы понимаете, о чем речь? Так же было. Мы, у нас ситуация, хотя аналогия историческая такая, вещь неблагодарная, параллели, но все-таки вот такой сценарий, он очень похож на события 30-х годов прошлого столетия. Вот, Судетская область, да, аннексия ее, аншлюз Австрии, и потом движение вообще немецких войск, кажется, по всей Европе и так дальше. И вот все это может быть повториться. И единственная позиция очень активная, конечно, скорее всего, США, хотя не до конца так, как бы хотелось Украине, но, тем не менее, она более однозначная, более такая твердая и последовательная. А пока что Европа очень отстает в этом смысле, все время идет как бы уже после, да, вслед за след за тем, что делает Путин, как бы не предваряя, не упреждая вот эту вот ситуацию и развитие.
Да, давайте вот этот вопрос зададим Виктории Придущенко. Вот наша коллега из Парижа, Елена Сервита, сказала, что, конечно, все участники переговоров ждут вмешательства президента Обамы и скорейших поставок оружия американского. Как вот ваши силы самообороны также связывают с этим планы на победу, на успех? Вам слово, Виктория.
Ну, естественно, конечно. И мы понимаем, что без предоставления оружия Украине, как бы, Путина мы не сможем остановить. И то, что он пойдет, я выступала недавно перед французскими журналистами, я сказала, что его аппетиты большие, он не остановится на Украине, чтобы не было иллюзий. Он пойдет дальше на те страны, которые когда-то были под влиянием России. Поймите, что это могут быть и прибалты, это могут быть и поляки, это могут быть и словаки, и ну, любая страна, которая находится уже в зоне Европы. Это та агрессия, которую мы видим. Вот, возможно, не знаю то, что было. Допустим, мы видели обстрел, к чему приводит. Недавно, два дня тому назад, русские испытывали в Широкино новый вид оружия. Он разлетается, снаряд, такими мелкими, как маленькими осколками от сантиметра до 5 миллиметров. И может поражать вот буквально каждый там сантиметр-два разлетается в осколки. Это страшное оружие. И Россия на нас сейчас испытывает как плацдарм. А дальше, я так думаю, у нас аппетиты у нее значительно больше. Если сейчас мировая общественность это не поймет и не поможет Украине, то я думаю, что нам грозит Третья мировая война, которую предсказывали когда-то вот многие предсказатели. И вот меня очень не беспокоит нерешительность президента Обамы в том плане, что не давание оружия, она не остановит войну, она приведет к большим человеческим жертвам. Да, Украина будет сопротивляться, и количество смертей может из-за этого только увеличиться.
Виктор, как вы считаете, вот Украина, Грузия, они не члены НАТО. Осмелится ли Кремль напасть на государство-члены Альянса?
Знаете, когда он почувствует, как вам сказать, это вы уже прекрасно знаете, когда он почувствует кровь и вот эту победу, он не остановится перед. Хотя оружие они, конечно, как и по рассказам вот российских так, специалистов, скажем, они боятся того, что американцы могут предоставить Украине оружие.
Тот же вопрос Виктору.
Знаете, в стран Прибалтики у них армии очень малочисленные и недостаточно вооруженные. Ни в какое сравнение идут с российской армией, с вооружением новейшим, действительно. Вот. И то, что очень много провокаций мы наблюдаем, да, и самолеты летают там по границам Балтии, и подводные лодки там, и даже риторика такая есть, что вот мы можем дойти там и до Польши при желании. Мне кажется, все это, знаете, такая игра, в которую Путин, ему нравится играть, знаете, вот на вот этих геополитических страхах его соперникам. Вот. И вот он смотрит, он испытывает НАТО, проверяет, как бы тестирует, насколько они далеко могут пойти, да, и могут ли пойти. Вот. Он непредсказуем в этом смысле, но я думаю, что все может быть. И здесь, если говорить, ведь мы имеем дело не с конвенционной войной классической, где есть фронт, где есть армия, где есть пленные, где есть какие-то законы, в конце концов, войны. Здесь мы имеем дело, как уже говорим, с гибридной войной, вот, которая имеет очень много таких вот нюансов, информационные, да, диверсионно-разведывательные, с подключением местного населения, да, каких-то сепаратистски настроенных групп, парамилитарных образований, вот как казаки или еще какие-то формирования дружины. Вот. И таким образом он может, допустим, протестировать то, что было на Донбассе, в Крыму, например, там в Нарве той же, да, где проживает компактно проживает российское население. Вот. И, а это будет уже как бы эскалация, развитие, и опять может наступить горячая фаза. Здесь ничего нельзя исключать, судя по тому, что мы вот видим в развитии сегодня.
Виктории тогда вопрос. А есть ли основания у ваших неприятелей подозревать существование пятой колонны в Мариуполе, которая выйдет или будет оказывать изнутри им поддержку? Как вы считаете, Виктория?
Ну, как вам сказать, население разделено как на три части. Вот, судя по моему Мариуполю, когда мы в воскресенье раздавали листовки, в которых, ну, так бы описали подвиги, если в лапках взять Захарченко и Стигматоролы, вот всех руководителей ДНР, так называемый ЛНР, то люди с некоторой, вот разделение такое, 30% проукраинских, где-то процентов 10-20 очень настроены негативно, то есть видно, что они против Украины. А остальная часть, они еще не то, что не определившиеся, ну вот колеблющиеся такие. Они не знают, где правда, где неправда, кто чего, откуда стреляет. Вот такая пропаганда мощно идет России, что некоторые люди просто вот под влиянием этой пропаганды, в том числе информационной войны, они вот сейчас находятся в таком состоянии ступора, или, как у нас про нашу милицию любили говорить, деморализация.
Вопрос. Да. Какие каналы вас смотрят преимущественно в Мариуполе?
Значит, буквально на прошлой неделе я звонила в кабельные каналы, которые транслировали российские. То есть это был канал кабельный «Гризли» у нас в Мариуполе и «Формат», где, ну, как бы мы настаивали на отключении, и они пошли, они отключили. То есть они периодически включают русский канал «Россия-24». Вот, и у нас местные каналы, они все практически пророссийские. Местное телевидение Т7 показывает, все время транслирует русский канал, ну, связанные там передачи науки или... Ну, в любом случае, все равно идет пропаганда вот, российского телевидения.
А киевские каналы у вас какие-нибудь ловятся?
Киевский, да, которые вот каналы 1+1, которые центральные, идут, ловятся. Но я хочу сказать, что в тех районах, где близко находится вот ДНР, там глушатся украинские каналы и русские буквально, ну, если даже вот говорят, что гвоздь воткнете, будут транслироваться русские. То есть здесь идет не только глушилки рядом, но и вот такая мощная накрывается трансляция российских каналов.
Да, я, Виктор, хотел спросить о том, вот что, как по-вашему, удался ли вот такой ход, чтобы объединить нацию, вот этот траур, который был объявлен по погибшим в Харькове, чтобы сплотить всю страну, вот, или это чувствовалось, что какое-то все-таки недопонимание ситуации есть, и не все восприняли эту вот меру?
Знаете, я хочу две вещи сказать. Первое. Сегодня, как никогда, украинская нация объединена. Вот, вот даже вот Мариуполь, пример, да, Славянск, там освобожденные города, там совсем уже другое настроение. Они уже увидели, что им несет вот эта война, что им несут, которые бегают с автоматами, эти автоматчики Моторолы, и подкрепленные, конечно, трактористами на сложнейших ракетных установках. Как сказал Путин, трактористы и, значит, эти
комбайнеры, шахтеры. Да.
Вот. Значит, это первое. Поэтому то, что вот действительно вот это вот, если верить этому документу, который опубликован новой газетой, да, концепция такого вот расчленения Украины, стратегии по ее, значит, поглощению и так дальше. Ничего подобного уже сегодня не будет ни в Харькове, хотя действительно теракты есть, и теракты будут продолжаться, можно сказать. Сейчас будут продолжаться теракты во многих городах, вот там, не знаю, до Львова. Это одна из частей вот этой гибридной войны, одна из составляющих. Конечно, много было возможностей туда привезти оружие, проникать сепаратистам, боевикам. Их сейчас СБУ там активно как бы отлавливает, выявляет места, значит, концентрация оружия, людей каких-то выявляет, но все равно это невозможно сейчас. И эти теракты будут для того, чтобы запугать население, вот, как бы стимулировать сепаратистские настроения. Вот, и это очень такая плохая вещь. Но я думаю, все-таки украинцы, вот, знаете, как на Майдане, вот я параллель такой приведу, да, когда начали стрелять, думаю, что, ну, как обычно, да, все разбегаются там, кто куда, бросают эти щиты, палки, а вышло все наоборот. Люди просто пошли под снайперской пули и отстояли эту революцию. Они просто сейчас отстали, что украинцы понимают, сейчас с Януковичем как бы все бандой покончено, хотя там проблем много, я не говорю. В Украине сейчас очень много проблем, политической, социальной и так дальше. Но люди понимают, что это их не земля, это их не страна, и они просто объединяются. И вот эти все теракты, они не запугают народ. Это я точно могу сказать. Наоборот, они мобилизуются, организуются, становятся более бдительными и в метро, и в транспорт, там, в общественном, наземном и так дальше. Поэтому я думаю, что терактами ничего не добьется, тот, кто их проводит.
Мы знаем, что иллюстрация объявлена была на Украине, и многих удивило, что в Харькове-то по-прежнему у власти та администрация, которая была при Януковиче.
Ну, это отдельная история.
Объясните нашему
Владимиру. Харьковом руководит до сих пор откровенный сепаратист, который вместе со своим другом, то есть Кернес, который вместе со своим другом Добкиным, да, организовывали, да, вот этот съезд, так называемый наш сепаратистский, харьковский. Вот. И это удивительно, потому что ведь все понимают его позицию, его взгляды, его действия или бездействия в каких-то ситуациях.
Вообще скандальная вот, совершенно фигура.
Это фигура скандальная. И вот когда решался вопрос о том, чтобы из бюджета города выделить строкой финансы на оборону города, вот он категорически отказался это делать.
Мы помним, он был ранен, то лечился есть, в Израиле.
Да, он был ранен, ну, выжил, вылечил его в Израиле, хотя он там в коляске. Вот. Но, тем не менее, это удивительно все-таки позиция украинской власти, здесь я должен сказать откровенно, что он до сих пор находится на своем посту в таком ключевом, и сложнейший город — это Харьков сейчас. Вот.
Конечно, знаете, из-за него вот, траур начался.
Да, это вот город, который в ближайших планах Путина, допустим, в этом смысле, если эскалировать ситуацию. Вот, потому что это большой потенциал там промышленный, военно-промышленный комплекс сейчас там вот размещена. И это очень важный город, и там настроение, конечно, тоже неоднозначно. Там много людей, которые пророссийски настроены и, в общем-то, политику Украины не совсем разделить. Хотя большинство все-таки, я думаю, вот, как вот наша Визави сказала, она этот город все-таки в большей степени, я считаю, украинским. Многие города, Одесса тоже никто не ожидал, они проукраинские сейчас.
Да, да, вот хотел Викторию спросить, а вот в Мариуполе такая же ситуация, как в Харькове? Остались еще многие номенклатурщики от Януковича или все-таки проведена люстрация?
Да, у нас все, ну, люстрация у нас не проведена, у нас из 76 депутатов городского совета 4 только были оппозиционные, это Народный фронт, Батьківщина, остальные 10
да, сейчас.
Коммунисты с исполком такого же состава. А насчет проукраинского настроения, да, у нас сейчас больше проукраинского. Фактически люди перестали бояться, они выходят и высказывают, что они за Украину. Если это было в марте, когда мы собирались 30-40 человек, выходило в городе с флагами, осмеливалось, то сейчас мы можем собрать так от 5 до 3 тысяч, ну, от 3 до 5 тысяч жителей, которые выйдут проукраински за Украину. А может быть и больше.
Как вы считаете, Виктор, сумеет ли Национальная гвардия и ее руководство выстроить оборону Мариуполя, чтобы не допустить вот этого коридора сухопутного от сепаратистских анклавов в Крым?
Я думаю, что для этого будет делаться все возможное, что вселяет надежду. То, что все-таки украинская армия за очень короткое время научилась воевать. Разваленная, разоруженная. Она быстро становится, как вот феникс из пепла, возрождается. И мы видим, ведь не секрет, что в том же аэропорту, в Дебальце, в многих местах были задействованы элитные российские части. Ну, во всяком случае, частей, так скажем, топтологически. Вот. И все-таки батальоны, которые люди, в общем-то, не военные, да, кадровые, не кадрированные части, это добровольцы и бригады, да, военных, военные и особенно нацгвардия, все они научились слаженно воевать, это важный на войне момент, слаженность частей подразделений, да, научились воевать вообще, и в том числе научились, значит, точнее, стали производить больше оружия, вот, которое необходимо для фронта. Я думаю, что и вот эти, понимаете, в чем дело? Можно победить армию, но нельзя победить народ, тем более такой большой страны, как Украина. Сегодня, когда в Мариуполе выходили, люди строили вот эти, когда-то в Отечество, да, выходили, заграждения строили, земляные укрепления,
когда, рвы, да,
да, заводы вот эти слябы металлические поставляли, накрывали это блиндажи. Это все такая вот общая идея защитить страну, отстоять ее независимость. Потому что, знаете, я вот когда-то просто один такой шаг, такой момент скажу, когда-то на радио одном, не буду говорить каком, вот так вот в беседе, а что-то я сказал, что вот подлинная независимость не де юре, а де факто. А ведущий так удивленно меня спрашивает, как, разве Украина не независимая? Я говорю, извините, далеко нет. Это было еще до событий вот Майдана. Вот, это сейчас идет, вот после Майдана идет борьба реальная за реальную независимость. И это, я думаю, Украина все силы бросит на это.
Вопрос Виктории. Расскажите, как себя ведут новобранцы мариупольские? Готовы ли они служить в армии, отстаивать родной город?
Ну, наши новобранцы, когда мы формировались, как рота ППС для охраны порядка вот здесь, в городе внутри. Но когда мы приняли присягу, я задала вопрос, а кто с оружием в руках готов идти на линию фронта? Так вот, я хочу сказать, все шагнули, сделали шаг вперед. То есть наши, ну, как бы бойцы готовы сейчас защищать с оружием в руках. И я так думаю, многие мне звонят и просят мужчины вступить, потому что вот не хотят того, что сейчас в Донецке, не хотят того, что произошло в Дебальцево. И я общалась с многими людьми, которые находятся на той стороне, так сказать, оккупированной. Это Новоазовск, безыменное село. Так вот, одна из бабушек сказала такую фразу, которой там 85 лет, что вот при фашистах намного было лучше, чем сейчас при вот ДНР. Понимаете, это не просто пустые слова, это реально вот люди оценивают, вот те, кто пережил уже войну, они понимают, что такое война, и понимают, что такое вот сейчас оккупация. Ну, где-то там.
Как вы считаете, Виктор, успеет ли нормандская четверка вот, осуществить отвод тяжелого вооружения и развести противоборствующие стороны хотя бы вот по дороге на Мариуполь?
Ну, этот процесс как бы вот начинается. Хотя, знаете, все-таки обстрелы идут, продолжаются, провокационные обстрелы. И говорят, что вот даже если там заметно какое-то отведение тяжелого вооружения ДНР и ЛНР, то оно не является таким истинным, а отводится на какие-то отстойники, в какие-то места, откуда можно быстро опять вернуться, понимаете, и начать боевые действия.
В укрытии в какие-то, да?
Да, я вот не верю, все-таки, мне кажется, многие не верят в эти минские договоренности, в желание этих ЛНР, ДНР все-таки начать мирный процесс. Мне кажется, задача вот сейчас перегруппироваться, подтянуть вооружение. Кстати, мы же видим сейчас много видео, да? Люди встречают из Ростовской области колонны танков, БТР, все это идет сюда, идет, накапливается, концентрируется. Перегруппировка, и все-таки, я думаю, ближе к весне будут опять боевые действия.
То есть вы считаете, что для России вот эти переговоры на Нормандской четверке это просто...
Нет, это шерма.
Операция прикрытия.
Это такая шерма.
А вы как думаете, Виктория?
Ну да, я тоже думаю, что это ширма, это вообще как, ну, они не соблюдают. Это такое прикрытие для маленького наступления. Опять одна из тактик гибридной войны. Вот это, поймите, что это ихняя тактика, это и тактика Путина, делать мирные переговоры и за таким образом потихоньку забирать территорию.
Отгрызать.
Да, я так понял, Виктор, вы уповаете на тот формат, в котором бы участвовал Вашингтон, да?
Значит, я считаю, это все-таки слабость Украины в этом смысле проявилась, дипломатия украинская, что они не могли настоять на вот этом женевском формате, одной из сторон, которой должен быть Вашингтон. В этом смысле Путину легко с Оландом и с Меркель, потому что он знает их не слабые стороны. И он как бы их дурачит, честно говоря.
И они оба потребители российского газа.
Да, они потребители российского газа. Вот. Ну, даже вот поляки говорят, что вот хорошо бы, чтобы мы были одной стороной. Но Россия на это не пойдет. Вот поляки, они больше понимают вот этих процессов, которые происходят. Они тоже боятся, прямо скажем. Поэтому вот они были более активной стороной в этом смысле.
Ну что ж, можно добавить к подзаголовку нашей программы «Украина после праздника и траура». Украина в канун новых потрясений, связанных с наступлением на Мариуполь. Об этом мы сегодня говорили с нашими гостями Виктором Гержовым, Александром Брегинцом, Викторией Придущенко и Еленой Сервитас. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный.